Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые я подобрала, тема, которую я подобрала для вас к этому часу. На основе тех событий, которые происходят, во-первых, поговорим об обострении в Нагорном Карабахе. Потом, после, значит, у нас с вами история на... Бирже. Биржевой курс евро превысил 91 рубль в начале валютной сессии. Поговорим о том, а чего ждать на валютном рынке, чем объяснить падение прошлой недели. И самое главное, позиция властей. Она все-таки какова? Долгосрочная позиция, я имею в виду, стратегическая. Ну, то есть девальвировать нацвалюту, потому что у нас серьезный дефицит бюджета, или же недостача доходов, я имею в виду, или просто невозможно остановить падение из-за внешних причин. Тут и нефть, тут и новая волна коронавируса. И так далее. Потом мы с вами после новостей поговорим о том, что СМИ сообщили о тайном визите Меркель к Навальному. Важно понять, какую цель преследует Меркель и Евросоюз. В общем, в истории с Алексеем Навальным. И в конце поговорим о здоровом образе жизни, потому что эксперты назвали регионы с самым здоровым образом жизни лидерами рейтинга. Четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и Юга России. Это исследование РИА Новости. Здесь любопытно, конечно, выяснить, как меняется понимание здорового образа жизни с годами, какое влияние оказывает мода на ЗОЖ и когда ЗОЖ может, в принципе, навредить. Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Эллен говорит, тема Карабах, как вынос Ленина. Нет, все отличается слишком сильно, потому что, да, хоть и там к Карабахскому конфликту в нынешней фазе там 30 лет, и про вынос Ленина тоже говорят 30 лет, но когда говорят про вынос Ленина, люди не погибают, понимаете? А когда возникает очередное обострение в Нагорном Карабахе, это сопровождается гибелью людей, поэтому я бы на вашем месте не сравнивала. Так, на ленты смотрим, тоже Нобелевский лауреат и член Координационного совета оппозиции Беларуси Алексеевич уехал в Германию, это заявление СМИ. Так, полный цикл производства вакцин для прививок из национального календаря должен быть обеспечен к 2025 году на базе российских предприятий. Это заявление Кабмина. Еще Беларусь 1 октября начнет вакцинацию добровольцев российской вакцины «Спутник В». Это заявление Российского фонда прямых инвестиций, при участии которого и разрабатывалась вот эта вакцина.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, давайте про Карабах. Армения и Азербайджан в воскресенье вступили в полномасштабные боевые действия по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, оказались на пороге новой войны. Объявлена в обеих странах военная мобилизация, радикальные заявления руководителей двух стран. Есть еще заявление Турции и есть некая констатация решимости прибегнуть к силовому сценарию в условиях полного фактически дипломатического тупика. Есть озабоченность серьезная, которую выражают в Кремле, есть озабоченность, которую выражают в других государствах, но важно понять, а как выходить из этого кризиса. Мы пытались, значит, как и в предыдущие разы, в эфиры выводить обе позиции. У нас будет чуть позже чрезвычайно полномочный посол Армении в Российской Федерации, но, к сожалению, вот посол Азербайджана в России от комментариев отказался. Есть официальное заявление посольства через пресс-службу, которую мы получили. Оно длинное, но я вам вычитаю просто несколько тезисов. Значит, заявление посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. 27 сентября вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу населенные пункты, а также военные позиции Азербайджана, что привело к потерям и ранениям среди мирного населения военнослужащих. Ответственность за нынешнее обострение ситуации полностью несет военно-политическое руководство Армении, действия которого привели к июльским событиям в Тавузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители. В августе к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов. Цель Армении заключается в том, чтобы любыми методами сохранить статус-кво на оккупированных территориях, также отвлечь внимание собственного населения страны от весьма серьезных социальных и экономических проблем. Потом посольство призывает диаспорские организации на территории России с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и действовать в рамках принятых норм и законов Российской Федерации. Также необходимо отметить, что в течение только одного дня посольство получило более 50 обращений от наших соотечественников, изъявивших желание защищать свою родину, выражая глубокую благодарность за проявленный патриотизм, самоотверженность и солидарность. При этом информируем, что азербайджанская армия способна самостоятельно решить любые задачи по освобождению оккупированных территорий. Но любопытная деталь. Турция очень активно делает заявление в поддержку и недвусмысленно в поддержку азербайджанской страны. Даже меняются официальные, ну, мы понимаем, да, что картинки тоже для привлечения внимания, меняются, значит, картинки в официальном твиттер-аккаунте Министерства обороны. Поэтому, конечно, важно понимать, а что это все-таки? Это действительно война или какое-то локальное какое-то обострение? Вардан Таганян с нами на связи, чрезвычайный полномочный посол Армении в России. Вардан Сурнич, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Смотрите, вот со вчерашнего дня мы видим формулировки: Армения и Азербайджан вступили в полномасштабные боевые действия по всей линии фронта и оказались на пороге новой войны. Это действительно нужно считать и правильно считать по войной, или все-таки это какое-то локальное обострение, которое мы наблюдали и 4 года назад, и в июле?
Ну, во-первых, вы совершенно правильно говорите, что это крупномасштабные военные действия, но здесь есть одна ремарка, то есть это не армяно-азербайджанская, а это турецко-азербайджанская против Армении и Нагорного Карабаха. Здесь есть некие нюансы новых политических реалий на Южном Кавказе. То есть на Южном Кавказе военные действия спровоцировали, участвуют, поощряют, являются бенефициаром новых столкновений между Азербайджаном и Арменией. И на той стороне стоит Турция, несомненно.
Смотрите, вопрос о том, кто начал первым, постоянно вызывает полемику между Баку и Ереваном. И, значит, здесь разные есть умозаключения, разные тезисы, но, наверное, как это говорится, да, повод для войны не всегда причина войны. В данном случае, с вашей точки зрения, прогнозы какие могут быть и чем отличается текущая ситуация принципиально от трехдневной войны 2016 года?
Вы знаете, я думаю, вы правы, что не имеет никакого значения, кто начал первым, потому что я скажу, что, конечно же, начали азербайджанцы, и они скажут по-другому, но вся проблема в том, что действительно это не важно, важно, когда готовы они остановить. А об этом мы не слышим, наоборот, мы узнаем, что готов азербайджанское военно-политическое руководство, готово, заявляет об этом и в поддержку заявляет в Турции руководители различных рангов, в том числе и президент, что готовы довести дело до победного конца. И то, что мы видим, оперативную информацию последних двух дней, действительно хорошо запланированная, хорошо скоординированная соседней Турции, генеральным штабом, военными советниками, возможностями спутниковой поддержки идет полномасштабная войсковая операция с применением сильных, серьезных, значит, новейших вооружений: Полонез, Солнцепек, Смерч 300-миллиметрового калибра, точечными ударами, в том числе по столице Нагорного Карабаха впервые с 1992 года. То есть вот все это время действительно были локальные, вы сказали, в начале стычки, но полномасштабных военных действий, полномасштабной агрессии двух стран по отношению Нагорного Карабаха это первый.
Я правильно понимаю, что сейчас речь будет вестись о пересмотре статуса КВО, и с вашей точки зрения, возможно ли здесь привлечение третьих сторон в плане попытки ситуацию несколько ослабить? Конфликтность, я имею в виду.
Ну, я, во-первых, считаю, что появление Турции уже в регионе, тем более участие в военных действиях, неприемлемо. Это нарушает баланс безопасности и тот хрупкий мир. Это провоцирует большую войну, новую архитектуру безопасности на Южном Кавказе. Это очень опасная тенденция. А появление третьих стран, у нас есть, конечно, сопредседатели, и Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая политика которого все эти годы были направлены исключительно на поиск мирных решений, исключительно на поиск политической парадигмы урегулирования этого конфликта.
Вардан Суранч, да, я прошу прощения, а вам не кажется действительно проблемой и вот, скажем так, призывы к политическому урегулированию, здесь есть некое забалтывание темы, потому что так или иначе призывали в 2016 году, призывали в июле, но политики пытаются как-то договориться вроде бы, но люди при этом гибнут и с той, и с другой стороны.
Ну, для этого нужно действительно, чтобы договаривались и не гибли люди, для этого нужно оставаться в политическом процессе. То есть оставаться в политическом процессе, быть приверженным политико-дипломатическим мерам по разрешению конфликта, а не готовить свой народ к войне, а не готовиться к тому, чтобы вернуть в Карабах свой состав военным путем, о чем было неоднократно заявлено. То есть, собственно, сегодня руководство Азербайджана, президент Азербайджана заявляет, что переговорный процесс исчерпал, что нет никаких результатов за столом переговоров, поэтому нужно военным путем вернуть, чтобы не гибли люди. Я совершенно с вами согласен, это самое большое, то, что должны мы двигаться, нужно остановить военные действия и нужно убрать с повестки военное решение конфликта. Этому конфликту, этот конфликт невозможно решать военным путем. Это просто самоуничтожение, поэтому конфликт имеет одно решение, политическое.
Политические сценарии есть какие-то? И плюс есть же институты, вы сказали, ОБСЕ, ОДКБ, в конце концов, есть, но Армения не обращалась в организацию после обострения в Карабахе.
Нет, почему? Согласен, не обращалась, потому что этот вопрос возможностей вооруженных сил Армении самостоятельно защищать. Но если мы говорим о политическом решении конфликта, то есть единственная легитимная площадка международная политических переговоров. Это сопредседательство России, Франции, США, Минская группа по ОБСЕ, которая действительно все эти годы активно работала, действительно вынашивала идеи, документы, которые представлялись сторонам, и они долго и на уровне министров иностранных дел, глав государств общались, и в том числе при посредничестве российского президента, российского министра иностранных дел, но, к сожалению, та сторона, мы видим, что не готова продолжать этот процесс, плюс здесь появляется третий, а в союзе двух всегда третий лишний, а это Турция со своими агрессивными намерениями взорвать Кавказ и вытолкнуть Россию из Южного Кавказа.
Здесь, Вардан Сурович, еще принципиальный момент. Если Турция с той стороны оказывает поддержку Азербайджану, то Армения ждет все-таки какой-то помощи от Российской Федерации, если она потребуется? И какая?
Наши союзнические отношения, в том числе в комплексе военно-политического и военно-технического сотрудничества, очень плотно развиваются, стабильный диалог на всех уровнях сохраняется. Мы считаем, что в случае необходимости, если поступит, конечно же, мы будем обращаться. Сегодня мы не считаем, что необходимы дополнительные какие-то военные или иные контингенты, но мы продолжаем считать, что Россия имеет действительно большую роль на Кавказе, и политические методы решения и того, чтобы остановить это кровопролитие, имеются, и очень надеемся, что сможем дать.
Последний вопрос, Вардан Суранович. В случае того, если обострение будет продолжаться, прорабатываются варианты гуманитарных операций, как то коридоры для того, чтобы эвакуировать людей из Карабаха?
Такие вопросы прорабатываются. Мы надеемся, что до этого, конечно, не дойдет, но в случае, конечно же, плана эвакуации и каких-то гуманитарных коридоров для соотечественников необходимо, в том числе исходя из того, что все эти дни дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах.
Понятно. Спасибо большое, Вардан Суренович. Вардан Таганян был с нами на связи, чрезвычайный полномочный посол Армении в Российской Федерации. Так, опять это против России, не против Армении, в Беларуси тоже все против России, кругом враги, говорит Григорий из СПБ. Серж, конечно, армяне ждут помощи от России. Зачем тогда армянам все эти договоренности с Российской Федерацией? Серж же 2 недели назад знакомый азербайджанец сказал, что хочет племянника забрать в Москву из Азербайджана, потому что там шла активная мобилизация, так что они сами начали войну. Армянам смысла нет начинать, земли были и позиции на стороне армян. Так, и Владимир, все-таки в заявлениях Азербайджана слышатся реваншистские нотки, то есть силой захватить Карабах. Еще. Они свою родину опять в московских кафе защищать будут, говорит Панк-13. Панк-13, что вы понимали? Есть заявление, кстати, обеих сторон, и армянской, и азербайджанской, с призывами к диаспорам, которые находятся, членам диаспоры, которые находятся здесь, на территории Российской Федерации, следовать законам Российской Федерации. Мы помним инциденты, которые были в июле, довольно серьезные, и после этого, насколько я понимаю, велась детальная работа с обеими сторонами, чтобы не допускать вот этих вот межнациональных разборок на территории третьего государства, то есть в Российской Федерации.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь по поводу биржевого курса. Биржевой курс евро превысил 91 рубль в начале валютной сессии. Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует продолжающееся ослабление по отношению к доллару и евро. На 10.04, например, МСК доллар дорожал на 15 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Евро также на 15 копеек. Курс евро на 10.15 был 91.51, плюс 58 копеек. А доллар был расчетами завтра 78.71. Комментировал, значит, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он говорил, что ожидается консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам. Уровни пятничного закрытия, поводов для укрепления рубля может не быть, и в ходе торгов пара доллар продолжит движение в верхней половине диапазона 75-80 рублей. А дальше что? Вопрос возникает. Тимур Нигматуллин на связи с нами, инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер». Тимур Рафаэлович, здравствуйте.
Добрый
день. Тимур Рафаэлович, чего ждать на валютном рынке, а точнее даже чем объяснить падение, которое, в общем-то, стало заметным на прошлой неделе? Это проблема доходов бюджета?
На мой взгляд, действительно здесь есть отчасти влияние бюджетного правила, то есть, как известно, у нас в бюджет идет нефть до определенного уровня, до 42,5 долларов за баррель. Все, что выше, идет в резервный фонд. Uh-huh. Ну и, соответственно, если нефть стоит дороже 42,5, мы не чувствительны с точки зрения курса рубля от нефти, потому что напрямую деньги в экономику не поступают.
Так.
Если нефть дешевле, то очень чувствительны, потому что нефть дешевеет, и сразу сокращается количество денег, валюты, поступающих в экономику. И поэтому, когда нефть подешевела, это сильно повлияло на курс образования, рубль ослаб. Но все-таки ключевой момент, я думаю, 70% вот влияния – это спекулятивный фактор, а именно геополитика. Белоруссия, выборы в США, отравление Навального – все эти вещи срезонировали, друг друга усилили, и поэтому такое сильное давление на национальную валюту было. Угу. Тем не менее, ключевой фактор – это не курс рубля, а рублевая инфляция. Пока так. Рублевая инфляция низкая, пока покупательная способность теряется медленными темпами, рубль может назад укрепиться, ну, соответственно, если геополитика сойдет на нет. Угу. И такой сценарий был несколько лет назад, и мы видели, что это работает. Угу. Низкая инфляция позволяет дождаться укрепления рубля.
Ну, здесь еще такой момент, по крайней мере, ваши коллеги-аналитики прорабатывают такой вариант, точнее, его там, ну, я не знаю, прогнозируют, моделируют, что, в общем-то, если бы баланс оказался на грани дефицита, то уход в минус привел бы к очень мощной девальвации, как безальтернативному варианту, а мы сейчас наблюдаем якобы некую плавную девальвацию, потому что, ну, как бы резервы распечатывать тоже никто не будет.
Ну, мне кажется, это просто безграмотно, если кто-то из аналитиков утверждает, что можно девальвировать рубль. Рубль, он уже девальвирован. Он
еще девальвировать? Павлович. Еще больше девальвировать нельзя?
Ну, чтобы девальвировать рубль, центральному банку нужно перестать его поддерживать. То есть, как бы, если следовать канонам макроэкономики.
Так.
А рубль никто не поддерживает. нельзя девальвировать то, что уже, собственно, не поддерживает.
Ну а как же иногда центральный банк то вываливает валюту на рынок, то наоборот скупает?
Это другое, это действие бюджетного правила.
Так.
Это не девальвация. Девальвация – это когда, вот у нас до 2014 года был бивалютный коридор, и когда Центральный банк говорит, все, бивалютного коридора нет, курс рубля должен становиться в соответствии с рыночными факторами. Ну и, соответственно, тогда рубль был девальвирован, потому что рыночная цена сильно отличалась от той, которая установлена была Центральным банком. Сейчас нет той цены, которая установлена Центральным банком, поэтому если Центральный банк скажет… Все, мы девальвируем рубль, он никуда не девальвируется, потому что никто его не держит.
Ну, а доллар 100, доллар 100, вот это вот прогноз апокалиптический, который периодически мы слышим.
Я не сильно удивлюсь, если из-за геополитики, из-за каких-то особо сильных факторов давления, которые вполне могут быть, с некоторой вероятностью они вполне могут быть. Допустим, отключение России от SWIFT, запрет на экспорт нефти или газа. Ну, то есть никто не поставит, грубо говоря, все свои деньги, что этого никогда не будет. Теории с небольшой вероятностью, но это может быть. И это может привести, что рубль будет стоить, соответственно, очень дешево, доллар будет стоить очень дорого. В цифрах можно упражняться, я не думаю, что стоит озвучивать конкретные значения, это в любом случае... какие-то апокалиптичные сценарии. Сейчас мы видим в моменте, что в курс рубля заложено очень много негатива, очень много паники. И я бы не ожидал, что если не будет новой волны негатива, реального введения жестких санкций или чего-то подобного, что рубль будет ослабляться. Но, повторюсь, валюта – это очень нестабильный актив. Они... тем более валюты развивающихся стран, очень часто склонны к сильным движениям.
Ну, а валютный курс в нашей стране, это все-таки тема политическая или это про спекулянтов?
Биржевиков. Политическая и про спекулянтов – это одно и то же. Это синонимы, потому что геополитика относится к спекулятивным факторам. Факторы, которые невозможно рассчитать в уравнениях, учесть. И, опять же, повторюсь, ключевой момент – что сейчас в курс рубля заложено много спекулятивных факторов, которые на него сильно давят. И если вы покупаете рубль, если вы покупаете валюту, прошу прощения, по текущему слабому рублю, при текущей слабой национальной валюте, вы фактически ожидаете, что будет откуда-то появится новая волна негатива, и ослабление будет, соответственно, дальше продолжаться. Но может ли это произойти в базовом сценарии, я бы, опять же, на это свои деньги не поставил. Это крайне спекулятивное ожидание. Вот. Сейчас рубль ослаб до уровней 2016 года, поэтому те, кто в 2016 году на пике похожей паники покупал валюту, вот они, наконец, вышли в безубыток. Поэтому, наверное... не стоит повторять то, что кто-то делал.
Тимур Рафаэлович, здесь еще важно понять, хорошо, внешние шоки, а тут еще выборы в Соединенных Штатах Америки, может быть, тоже реакция естественная, точнее, не может быть, а точно какая-то будет на валютном рынке, но важно понять, российские власти здесь скорее как бы объекты или все-таки субъектность у них есть в плане влияния, укрепления, каких-то методов реакции на то, что происходит на валютном рынке и с рублем?
Ну, формально есть. Обычно в таких странах, как Россия, Центральный банк, де-факто, не является абсолютно независимым. И крайне успешная политика Центрального банка, таргетирование инфляции, которая у нас происходит, проводится, и плавающая рубля, которая, опять же, успешно проводится, она во многом обусловлена, на мой субъективный взгляд, политическими особенностями. И, соответственно, если политика обусловлена не институциональными какими-то действиями, а политическими особенностями, она может быть изменена. То есть в какой-то момент может Центральный банк перестать таргетировать инфляцию. Можно ли это полностью исключить? Нельзя. То есть, наверное, политика оказывает влияние, но запас прочности для того, чтобы... по какой-то причине потребовалось отменить свободный курс образования рубля, очень большой. Я думаю, что об отмене свободного плавающего курса рубля пойдет речь, если рубль будет далеко, доллар будет стоить далеко за 100.
Понятно. Спасибо большое, Тимур Рафаилович. Тимур Нигматуллин был с нами на связи, инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер». Виталий, я готов поддержать рубль, правда, только морально. Владимир, ЦБ что, не выполняет свои прямые функции по стабилизации курса рубля? Зачем такой ЦБ нужен? Так, еще тут, значит, Игорь Утюж. Крах долларовой системы наше поколение 40+ увидит. Григория, доллар по 100 считать удобно будет. Вот сразу видно прагматичный подход. По курсу рубля я смотрю, сайт курса рубля 91,81 евро, а доллар 78,75. Сейчас новости, и как раз тоже про валюту, я думаю, в конце выпуска будет.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Михаил тут пишет. После 15 сентября котировки нефти стремительно росли, но их рост остановили показатели роста заболевших коронавирусом. Ну, вообще, коронавирус действительно аналитики называют одной из причин того, почему валюта стран многих по отношению к доллару ослабевает, и не только российский рубль, например, на 3,4% где-то там процента, а другие валюты на 3,8%, это я тоже вычитывала, и говорят, что, в общем-то, рубль-то еще ничего держится, если 0,4 имеет значение какое-то. Другое дело, что, ну, почему там спекулянты или аналитики на это обращают внимание? Потому что, если растет число заболевших, соответственно, есть риск возвращения какого-то, ну, видимо, по этой логике, возвращения жесткого карантина, второй локдаун какой-нибудь, соответственно, никто ничего не будет никуда летать, мало чего будет производить, и, соответственно, потребление нефти будет снижаться. Ну, как-то так, видимо, получается. Хотя, может быть, коронавирус некая такая универсальная история, что, а вот еще посмотрите, коронавирус, поэтому, в общем, рубль слабеет. Много каких выходных данных на этот счет. Но нам надо с вами двигаться дальше. СМИ сообщили о тайном визите Меркель к Навальному. Канцлер навестил российского блогера во время его лечения в клинике Шарите в Берлине. Об этом написал еженедельник «Шпигель» со ссылкой на собственную информацию. По данным издания, Ангела Меркель посетила Навального в условиях полной секретности. 7 сентября Шарите сообщила, что Навальный выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления. Сам, если я не ошибаюсь, значит, вот Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным, но, правда, сам Навальный также считает, что встречу нельзя называть тайной. А зачем все это делалось, спросим у Александра Камкина, ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, какую цель преследовала Ангела Меркель, посещая Навального в Шарите?
Мне видится как минимум три прагматических задачи, которые тем самым госпожа канцлер выполнила. Первая, изначально перевозка пациента анонсировалась как жест Германии на самом высоком уровне. То есть, как говорится, он имел статус личного гостя госпожи канцлера. Поэтому так. Вполне логично, что, скажем так, бабушка Меркель пришла проведать болящего. Угу. Первый момент. Второй момент. Германская политика, политические партии, они давно поддерживают именно такую несистемную оппозицию в России, проводят различные семинары, проводят различные акции по, в том числе, скажем так, ознакомлению молодых политиков и различных представителей там интеллигенции с достижениями демократии на Западе. Для этого созданы различные фонды политические при каждой политической партии Германии, там фонд Аденауэра, соответственно, при партии Меркель, ХДС. Соответственно, проводятся различные семинары, ликбез по демократии. И, соответственно, такая несистемная позиция в лице господина Навального, они являются основной целью вот таких вот просветительских акций.
Так.
Можно их так назвать. Соответственно, опять же, в данном случае это... Уже Навального можно характеризовать не только как пациента клиники Шарите, но как и политического пациента германской политической элиты. Вот. Ну и третий момент, это, конечно, сигнал российскому руководству, что случай данной граждане оценивают всерьез, что, скажем так, либо делают вид, что всерьез поверили в данную историю с новичком, ну, по крайней мере, это тоже своего рода акт политического давления. Ну и в-четвертых, конечно, не стоит забывать, что сама госпожа Меркель, ну, достаточно пиарится. Вспомним мы, с каким воодушевлением она делала селфи с сирийскими беженцами в 2015 году.
Так.
Соответственно, не стоит полностью сбрасывать счетов, что это также в том числе нацелено и на внутреннюю аудиторию продемонстрировать, скажем так, заботу госпожи Меркель вот о данном конкретном виде.
Александр Константинович, с вашей точки зрения, теперь Навальный обязан Меркель? Или обязан, я не знаю, Европейскому Союзу?
Под гроб жизни. Безусловно, в определенной степени да. И, безусловно, в степени это свидетельствует своего рода об идеологической солидарности политического класса Евросоюза, как вы правильно подметили. Несистемная позиция в России подчеркивает ее, скажем так, политическое кредо и, собственно говоря, политическую ориентацию.
Политическую ориентацию. Ну, просто интересно, одно дело, это как акт гуманитарный можно расценивать, а с другой стороны, как вы сказали, дополнительное давление на Российскую Федерацию в плане чего? Что расследуете дело или, неважно, мы живем в эпоху постправды, поэтому факты не так важны, важна информационная кампания?
Безусловно, важно, скажем так, не столько сказанное слово, сколько эффект вокруг этого сказанного слова, с одной стороны. А с другой, по-моему, в свое время Дмитрий Ревякин, наш замечательный поэт, сказал точную фразу, что в эпоху пост вот этого информационного пространства, пост индустриального общества, каждое сказанное слово живет ровно там доли секунды, так, до тех пор, пока не будет сказано другое слово. То есть можно это расценивать действительно и как такую акцию, такую филантропическую, гуманитарную, ну и, конечно, в таких высоких политических кругах, скажем так, просто филантропии без политики не бывает.
Александр Константинович, а тогда эффект насколько долгосрочный? Если действительно, ну, как говорят, да, по отношению к детям эпоха клипового сознания, то в политике разве нет такого? Вы только что сами сказали, да, что информация там доля секунды и все, потом картинка меняется. А здесь долгосрочная перспектива какая?
Если вы мне позволите процитировать британского премьера, то я бы сказал так, highly likely, эффект, конечно, на эффект рассчитывают, безусловно, это не просто живущие доли секунды слова, но в конце концов, я так думаю, что здесь ситуация носит, конечно, более комплексный характер, не просто там инцидент с конкретным гражданином, здесь, конечно, идет и такой вот перетягивание канатов, и не стоит забывать, что госпожа Меркель сидит на двух стульях. С одной стороны, на нее диктат со стороны Вашингтона, с другой стучится немецкий бизнес, если мы возвращаемся к основной подоплеке, скажем так, всех этих событий, а именно экономика и энергетика, то, конечно, здесь вот подобные демарши, подобные, скажем так, жесты, они носят, с одной стороны, и символический характер, а с другой стороны, они, скажем так, носят порой даже характер свой вынужденный.
Александр Константинович, если не про политику, а про безопасность. Вот Игорь Беспрозванных говорит, не надо искать заговор там, где его нету, а Меркель и всех других, он говорит, нормальных людей беспокоит свободное обращение боевых отравляющих веществ в Европе. Ну, то есть, иными словами, если это был новичок, то, соответственно, а каким образом он оказался в свободном обороте? Ну, или так, там, в свободном доступе фактически. Может быть, об этом речь тоже идет, нет?
Ну, скажем так, начнем с того, что если верить официальной фабуле, то Навального траванули не в Шарите, соответственно, а где-то в Сибири. Соответственно, упрекать Россию в свободном обороте химического оружия здесь, мягко говоря, беспочвенно. Соответственно, это с одной стороны. С другой, но опять же, есть, как говорится, политика, есть, а есть голые факты. В фактах еще предстоит разобраться, поэтому я считаю, что здесь необходимо, ну, скажем так, максимум выдержки и не поддаваться на провокации.
Спасибо большое, Александр Константинович. Александр Камкин был с нами на связи, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. А какое вы видите значение в том, что Ангела Меркель посетила Алексея Навального в Шарите? Ну, долгосрочную, я имею в виду, как бы вот в долгосрочной перспективе, это что? Ну, демонстрация солидарности, допустим. Ну, а дальше, вот, чтобы продемонстрировали солидарность, дальше что, как будет? Может, не стоит искать заговора какой-то конспирологии в поступке Меркель? Ну, проведала она Навального, тем более, учитывая его статус гостя. А также нужно помнить, что европейские политики, европейская власть десакрализирована, видимо, они могут спуститься до уровня рядовых граждан. Виталий Филе. В том-то и дело, что Алексей Навальный не воспринимается и в Российской Федерации, и в Европейском Союзе, в других странах, как рядовой граждан. Понимаете? Она не просто так пошла и сказал, нет, сегодня я приеду в Шарите и всех пациентов навещу. Понимаете, в чем дело? Нет. Она пошла к конкретно взятому человеку. Я не говорю, хорошо это или плохо. Я задаю вопрос, чтобы понять, а что это значит? 7373-948, телефон прямого эфира. Так, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, да. Ну, Меркель, она очень умная женщина, и она прекрасно понимает, что, скажем так, как бы по-русски, это вот пятая точка горит.
У кого?
Горит она почему? Ну, у всего этого вот предприятия под названием «Навальный, Германия, отравление». А именно, доказательств ноль. С самого начала были голословные обвинения, что новичок и т.д. и т.п. И надо же будет предоставлять доказательства. И, так, скорее всего, это как нормальные, как, скажем так, приехали согласовывать показания, чтобы, не дай бог, правда не вылилась наружу, что надо же показывать, а показывать-то нечего, ну и значит, надо было согласовать.
Да мне кажется, как, понимаете, у нас...
Как отмазываться будут?
Как отмазываться будут? Ну, господи, и поэтому Ангела Меркель, канцлер Германии целый, пошел к пациенту в больницу.
А изначально кто сказал? Та же Меркель сказала, что новичок и все остальное, правильно? А новичка-то нет, и надо как-то придумывать легенды новые. И, соответственно, да нет, это понятное дело, сейчас все будут это... Я говорю, горят, вот горит пятая точка.
Горит, поэтому, ой, поэтому да. Пришли, согласовывать пришли, боже мой, ничего себе. Спасибо, да, спасибо, ваша точка зрения ясна. Одно из последних достижений западной демократии — введение расово-гендерных квот для номинации на премию «Оскар». Это триумф демократии, демократии из-под палки, говорит Виктор Корга. Борис, на Ленина до сих пор наезжают за ничем не доказанной связи с немецкой элитой, а на Навального никто не жужжит. Двойные стандарты. А, вы про, там, про шпионов, да? Вот Игорь Утюж тоже, Навальный как Ленин, немецкий шпион. Он так, еще после Брекзита Германия пытается быть не только лидером экономики, но и быть в авторитетом в политике. Так в том-то и дело, понимаете, есть действительно сложности в том, что сейчас вот как бы можно сказать, и, соответственно, пойти делать, и какие-то политические решения принимать. Это еще было, мы наблюдали, тогда это было очень громко, а именно развязывание Соединенными Штатами Америки войны в Ираке через пробирку, в которой оказался порошок. Практически стиральный, а не биологическое оружие. И поэтому как бы тогда это считалось какой-то информационной бомбой, что всех обманули. А сейчас непонятно до конца, кто кого обманывает. Та или другая страна, говорите, отдайте, пожалуйста, нам доказательства. Мы говорим, вот, пожалуйста, вот эти. Те говорят, ну, не совсем, а вот мы считаем, что вот так. Но бумаги-то покажите, как никто не показывает бумаги вообще. Все, что хотели, они получили. Кто, деревенский парень? 7373-948. Зачем Ангела Меркель, с вашей точки зрения, пошла к Навальному? Алло, здрасте.
Добрый день. Ну, самое простое мнение — попрактиковаться в русском языке. Она прекрасно владеет русским языком, если помните ее отец.
У нее для этого есть собеседник в лице Владимира Путина. Зачем ей Алексей Навальный, простите?
Ну, насчет Путина... Она говорила, что плохо понимает его последнее время, у него специфический язык, много жаргонизмов там и прочее, ну, неважно. Ну, а Навальный, в общем-то, и его семья, и она, конечно, на Юлю хотела посмотреть, да, и там уже были и остальные, наверное, штабные работники, и, ну, конечно, главный пациент, все-таки гость, если бы она не пришла к гостю, было бы как-то неудобно, и как же спишешь деньги, и такая охрана. В общем-то, если это твой гость, то его нужно приглашать как бы к себе в дом не пригласишь, потому что все-таки...
Ну, то есть да, довозила политическую как бы кампанию до точки, таким
да,
образом.
Я считаю, что это у нее началась уже кампания, хоть она и обещала несколько раз, что она уже не будет выдвигаться на следующий срок, а у них, в общем-то, без ограничений, если партия
понятно.
Победит, то ее выдвинут.
То есть это внутренняя история.
Избирательную кампанию.
А? Внутренняя история, я понимаю, но мне кажется, мы немножечко переоцениваем значимость тех событий, которые происходят, например, в Российской Федерации или с российскими гражданами для внутриполитической ситуации Европейского Союза за пределами Европейского парламента. Ну, то есть просто для людей, которые там ходят по улицам Германии, ходят по улицам Франции. Вот. С точки зрения политики, да. Но КПД это какое от этого? О немецком избирателю интересе? Вот об этом и речь, Виталий, об этом и речь. Нам надо возбудить дело, и тогда в рамках нормального судопроизводства можно и доказательства получить. А если по принципу, эй, что там у вас, а ну-ка, то тогда никаких данных не будет, идите в ОЗХО. Игорь Беспрозван, нам не надо идти в ОЗХО, мы уже в ОЗХО. Понимаете? Уже полноправный член ЗХО. Даже по запросов никаких делать не нужно. Просто проблема в том, что мы сейчас живем, и мне кажется, ситуацию-то надо рассматривать с точки зрения того, в какую эпоху мы живем. В эпоху, когда важно сказать, важно сделать. Но даже не обязательно подкреплять это какими-то документами. Ну, просто важен пиар, важна информация, важны новости, важна правильная подача этой информации. И на всякий случай не говорить, а что, зачем, и как бы подкреплять чем-то, чтобы как бы оставались вопросы, и интрига всегда висела в воздухе, чтобы была почва для конспирологии, для политологии, для всего вот этого. Но скорее не про суть. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте еще вас, я послушаю. Здравствуйте, алло.
День добрый, парень из Кабула.
Да.
Я думаю, что она встречалась для чего? Для того, чтобы получить информацию из первоисточника.
Какую?
Потому что мало ли разведка донесла информацию, да, может, неправильно поняли, ну то или еще что-нибудь. А угу. Чтобы получить из первоисточника и чтобы себя не подставить в случае чего. Но странно, что Навальный если он ответил, да, я был отравлен, то это странно, да, что он знал, он же вроде как сознание потерял и все остальное.
Ну.
Кому?
Ну, потом знать, имеется в виду, что, как? Ну как, потом сказали ему, потом вот эта история, что ему атропин вкололи в аэропорту, ну, как бы косвенные какие-то признаки.
Бабушка Навального, по-моему, другой могла сказать, да, понимаете, как бы, мало ли кто что сказал, то есть он же сам как бы...
Не, подождите, если у человека аппендицит, он теряет сознание, а потом ему вырезают аппендицит, и мы говорим, мы тебе вырезали аппендицит. Другое дело, что одни врачи говорят одно, а другие говорят другое, вопрос, кому верить, понимаете, в чем дело?
Поэтому она и пошла у первоисточника узнавать.
Первоисточника пошла узнавать, какую водичку пил Навальный. Ну, не знаю. Сложно, сложно здесь на самом деле, хотя очень любопытно, конечно, потому что если бы было чуть больше каких-то бумаг и действия подкреплялись бы чем-то, наверное, было бы попроще. А так вот получается, что мы с вами в постправде, и мы с вами в пиар-компании. То одной стороны, то другой стороны. Вот, поэтому критичность рассудка надо сохранить, товарищ, что тут еще сделаешь?
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роман Штутгарт, Меркель вообще социальный человек, беженцев принимала. Да, Роман, она беженцев принимала, но потом сказала, что эпоха, точнее, политика мультикультурализма провалена. И никакие фоточки в Твиттере, в общем-то, не помогли, к сожалению, хотя казалось бы. Давайте к следующей теме. Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и Юга России. Наверное, люди, которые живут в Москве, могли разочароваться, что они там матча-чай пьют, на йогу ходят, мясо не едят, от курения отказались, а все равно не в рейтинге здорового образа жизни, в смысле не на первом месте. На первой и второй строчках Дагестан и Чечня, третье место Адыгея, Краснодарский край, замкнула первую пятерку Кабардино-Балкария. Высокое положение регионов объясняется низким уровнем потребления табачных изделий, невысокими объемами продаж алкогольной продукции, в замыкающий рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку вошли Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкалье и Амурская область. Если я не ошибаюсь, в Магаданской области когда-то давали комментарии руководители после заявлений, что там, в общем-то, серьезная проблема с алкоголем. Но, видите, Магаданская область, видимо, исправляется, поэтому попадает теперь в другие рейтинги. Дарья Халтурина на связи с нами, социолог, член экспертного совета при правительстве. Дарья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дарья Андреевна, скажите, а вы удивлены результатами или все-таки нет?
Нет, результаты очень совпадают с тем, что мы видим. Мы собираем с коллегами целую базу данных угу. о поведенческих факторах риска по регионам России. И вот примерно так все выглядит. Может быть, только единственная Забайкальская область не в самых прям пятерке, но в принципе тоже проблемы есть.
А почему не Москва и Петербург, например? Как же вот эта мода вся на ЗОЖ? Весь Фейсбук, весь Инстаграм, весь в правильном питании, в каких-то тренингах, в каких-то людях, которых, значит, там сами себя сделали, похудели на 100 килограммов и так далее.
Ну, вы знаете, в республиках Северного Кавказа во многих, там все-таки, наверное, насчет и слава, прям совсем низкое потребление алкоголя, такое, которое, в принципе, в европейском регионе ВОЗ почти не встречается, такого ближневосточного уровня.
Так.
И, что мне очень, еще и низкое потребление табака. Может быть, это действительно так, либо там вот как-то люди занижают, но все равно, даже если это как бы немножко заниженные данные опросные, да, там все равно, получается, люди как-то стесняются этого. Вот, и... Вот эти два фактора и вывели Северный Кавказ лидеры по именно здоровому образу жизни.
Ну, просто интересно, что когда запрещено, и считать, что как бы люди тогда самые здоровые, мы же не знаем при прочих равных, как было бы, если бы и пили, и курили, и так далее. Ну, как бы релевантно ли это сравнивать?
Это же самоограничение такое. Ну, то есть какое-то, может быть, неудобно перед стажами, вот это еще работает там. Вот. А в целом, надо сказать, понятно, что мы не сможем как бы всю Россию сделать такой же здоровый, как Кавказ в этом отношении, чтобы все не пили. Но я хочу сказать, что в целом движение в сторону здорового образа жизни, такое очень ощутимое, в России наблюдается.
Так.
Вот. Во-первых, стали меньше пить. Это и меры государственные, но и явно, что какое-то самосознание меняется.
Ликбез. Вот,
ну, не знаете, какой-то, не знаю, может быть, интернет помог. Вот раньше молодежь там где-то пьянствовала, а сейчас там как-то в игры играет. Оно, конечно, свои минусы имеет, но вот интернет что-то...
Вы просто не во всех районах Москвы были.
Алло.
Да, Дарья Андреевна, вы не во всех районах Москвы были. В некоторых районах до сих пор пьют, а потом играют.
Да, но не настолько. Вот, знаете, такой проблемы, что в уличной как бы... Травматизм подростков очень сильно снизился, вот, начиная там с 90-х и так далее. Снижается потребление табака, тут это целиком заслуг государства и вот этих пакетов антитабачных мер, потому что до этого ничего не двигалось. Вот интересно, что растет потребление овощей и фруктов.
Так.
Вот, чуть-чуть просело в 2014 году под санкции, но все равно дальше растет. То есть люди сами стараются есть больше овощей и фруктов.
Угу.
Физическая активность пока низкий уровень, конечно, но тоже растет, динамика положительная.
Понятно. Спасибо большое, Дарья Андреевна. Дарья Халтурина была с нами на связи, социолог, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Вы за ЗОЖ или вы не за ЗОЖ? Расскажите, пожалуйста. А вы считаете, что вы, в общем-то, ведете здоровый образ жизни, 134-21-35. Вы этому посвящаете свое время, вы действительно думаете о том, что вы едите, когда вы пьете, у вас режим, зарядка, фитнес, вот это все. 134-21-35, да, вы за ЗОЖ. 134-21-36, вы вообще не про ЗОЖ. 134-21-36. Евгений, не связано ли это с нищетой республики? Вот и нет мяса, а кушают овощи. Не, подождите, Алексей Земцов, вообще не про мясо говорили в контексте Северного Кавказа, а про овощи говорили в контексте вообще всей России, что люди, в принципе, стали больше есть овощей. Но как раз Северный Кавказ и говорили, что это одна из самых здоровых кухонь, потому что, с одной стороны, мясо, животный белок, который нужен, а с другой стороны, травки разные, там, ну, кинза какая-нибудь, укроп, овощи, вот это все. Поэтому говорят, что это самая сбалансированная история. Ну, то есть мясо с картошкой, грубо говоря, не едят, а едят мясо и едят овощи. 134-21-35, вы про ЗОЖ, вы за ЗОЖ. 134-21-36, ЗОЖ вообще не про вас. Я каждый день много пешком хожу, с работы баночку пива и по парку домой, говорит Григорий из СПб. У некоторых ЗОЖ превращается в какой-то позер, некий способ повыпендриваться перед людьми. Мол, посмотрите в мой инстаграм, я пью какую-то траву, а дальше что вы делаете для похудения, выращенной в горах Тибета, говорит Виталий Фили. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
Да, Владимир.
Вы знаете, вот, честно говоря, вот никогда с глубокого детства не заморачивался по поводу ЗОЖ, там правильно есть, так, правильные витамины, еще чего-то. Просто ем нормальную еду, как говорится, и тогда, когда хочется.
Столько сил уходит на это, честно говоря, заморачиваться, сколько воды пить, сколько еды есть, вообще ужас.
Да, я считаю, что затраты совершенно не соответствуют результату. И тем не менее, 20 лет не болею, как говорится. Всегда, ну, правда, не пью и не курю с детства.
А, не вот, пьете, поэтому... не курите, да,
нет,
понятно.
Нет, так получилось, да, то есть это уже больше, наверное, было размышление ребенка, что даже начинать.
Понятно.
Вот, поэтому и здоровье уже 20 лет ничем серьезно не болит.
Да, благодарю вас, спасибо, спасибо. Я за ЗОЖ и все время думаю о здоровом питании, особенно когда покупаю в магазине помидоры без вкуса и запаха, говорит Игорь Тюш, так выращивайте, господи, возьмите и купите участок у меня, например, выращивайте там помидорчики, потом будете угощать. Так, давайте еще поголосуем. Вы за ЗОЖ 134-21-35, ЗОЖ не про ваш, 134-21-36. Мне, честно, лень. Вот правда, я смотрю все эти картиночки, я смотрю все эти, значит, посты всевозможные людей, какие-то программы питания существуют. Вот каждый раз об этом думать, сколько ты воды выпил, а завтра кефир, а сегодня творог, а потом творог, простите, а потом еще какой-то матча-чай, а потом еще что-то. Это же сколько сил уходит, вот честно. 7373948. У нас свежий воздух, чистая вода и нет промышленного шума, говорит Виктор Пятигорск. Вот, пожалуйста. Я за ЗОЖ, но пить не брошу. говорит X-Мир. А как у вас это увязывается, скажите? В вашем ЗОЖе сколько питья? Расскажите, объем какой? Сколько бокалов или рюмок? Овощи, так, все должно быть в меру, и тортики, и мясо, и кинза, и спортзал иногда, говорит Юлия. Ну, тоже вариант, конечно. Так, я каждый день много пешком хожу, я уже целую неделю как за ЗОЖ и одномоментно бросил пить и курить, пока никак себя не чувствую, но в целом просто доволен собой, Зеленоградец говорит. Видите, какой вы Зеленоградец. А у нас итоги голосования, 50% говорят, что они за ЗОЖ, а 50% говорят, что ЗОЖ это вообще не про них. Вот сейчас 48 на 52, не за ЗОЖ победил. 15 часов, новости.